Урок краеведения. Ведет Сергей Пономарев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 14 августа, по новому стилю, 150 лет назад, родился государственный деятель, генерал-майор Владимир Николаевич Воейков. Как этот человек связан с Пензенской землей? Об этом мы беседуем с главным хранителем Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Ларисой Викторовной Рассказовой. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, начнем, наверное, с биографии.
Вы знаете, начать можно даже вот с самого рода Воейковых. Старинный дворянский род, они вообще исконно тамбовские. Там их родовой корень, там очень много они сделали хорошего для Тамбовской губернии, прославились на этой ниве. Там были известные, чуть ли не одни из первых в провинции, конюшни, конные заводы. И даже эти вот воейковские конюшни упоминает Лев Николаевич Толстой в «Анне Карениной», потому что все оттуда стремились взять жеребцов-производителей или хотя бы купить там лошадей. То есть это вот такой замечательный род. И здесь можно какие-то вносить уточнения, и мне вот хочется именно вот в нашей с вами беседе уточнения и расставить, что Воейковы, несмотря на такую знаменитость свою, они внесены в шестую часть родословной книги, куда вносились дворянские роды, происхождение которых теряется во глубине веков. То есть старинные дворянские роды. При этом они не графы, не князья, они не титулованные дворянства.
Хотя можно ведь встретить граф Воейков, да?
Это можно встретить, извините меня, на туристических стендах в Пензенской области. По неграмотности или по недосмотру.
И вообще путаница происходит. Какому Воейкову, допустим, там станция была
вот сейчас,
присвоена,
да, да, Воейковых у нас получается, да, вот у нас связь с нашей губернией у Воейков очень тесная, мы сейчас и будем об этом разговаривать. Следующий этап, когда Воейковы у нас-то появились, да, они рядом в Тамбовской губернии. Все люди были очень хозяйственные. Это были не брошенные имения, куда никто никогда не заглядывал, там управляющий что хотел, то и творил. Это были очень ухоженные, добросовестные, хорошие имения, крепкие. Вот, например, Завиваловский завод. Он вообще-то Ладыженского завод, да? Но Ладыженский – это зять Воейкова. Они сошлись на почве любви к лошадям, дочь была выдана за Ладыженского, и мы знаем Завиваловский конный завод. А корни все те же, воейковские, в середине 19 века. Дальше еще интересный момент. Николай Васильевич Воейков – это отец нашего нынешнего героя Владимира Николаевича. Он женился на дочери московского генерал-губернатора. А московский генерал-губернатор, в свою очередь, женился на Варваре Васильевне Долгорукой. Вот Долгоруким у нас в Пензенской губернии, то есть Варвара Васильевна Долгорукова – это бабка нашего героя Владимира Николаевича. Вот они князья Долгорукие, понятно. Долгоруким у нас принадлежали в Пензенской губернии огромные земли на юге. Это вот Каменский район, частично Нижнеломовский нынешний район, частично Белинский нынешний район. А тогда это вот Чембарский уезд. Он огромный же был. И там немножко вот сопредельно с Нижнеломовским уездом. Вот там Долгоруким, ну просто колоссальное количество земель пожертвованных принадлежало. И когда Воейков женился на Долгорукой, у него своих было в Тамбовской 2,5 десятины. Это отец, мы знаем, наш Владимир Николаевич, да? А за Долгорукой здесь у нас, в Пензенской губернии, он получил 16 тысяч десятин. В том числе и вот эту самую Каменку, и окрестные, там Головинская варежка еще была, окрестные села. Вот так вот Воейковы пришли в эту самую Каменку. Исконно долгоруковские земли. Дальше. Уже родился Владимир Николаевич у нас 2 августа по старому стилю 1868 года.
В Санкт-Петербурге.
Вообще указывает царское село. Ну, в принципе, конечно, в Санкт-Петербурге, потому что царское село – это пригород Санкт-Петербурга. Это говорит о многом. Царское село – это царские резиденции. Почему он там родился? Да потому что Николай Васильевич, отец Владимира Николаевича, это личность в своем роде уникальная. Ну, понятно, после женитьбы на Долгорукой у него сложилась блестящая карьера, но, видимо, были его личные заслуги, потому что карьеры как быстро создаются, так быстро и рушатся. У него карьера была удивительная. Он был в свите адъютантом императора Александра II, причем вот до самого последнего, до вот этого вот роковой катастрофы и смерти Александра II. А потом он плавно перешел, один из очень немногих, пишет, если не единственный, он точно так же стал адъютантом у Александра III, императора. То есть эта семья предельно приближенная к императорской фамилии. Предельно. И не просто по долгу службы, но светский генерал – это охрана, это уровень, это протокол. И вот все детство Владимира Николаевича-то, оно и проходит вот на этом фоне. Может, почему его в графы все время назначают? А это действительно уникальное детство. Императорская семья – это вот фон общения. Это область интересов постоянная. Это постоянная оглядка на эту семью. Это дружба с этой семьей. И через всю жизнь она так и прошла. Многие называют Владимира Николаевича карьеристом. Не без этого, я думаю, что да, наверное. Но, между нами говоря, а откуда было другому-то чему-то взяться? Ну, так воспитывали этих детей. Они не знали другой жизни.
Даже в первые годы советской власти он уже помогал царской семье.
Да, вот да, именно, да. Ну, как он... помогал? Тут, конечно, помощь его была минимальна. Там посылочки какие-то маленькие, потому что большую было нельзя передать, их же подпольно везли. Да, связь была установлена. Да и императорская семья о нем помнила, потому что как установилась эта связь? Он в это время находился в больнице, и жена ему передала туда иконку от императрицы. То есть она узнала, что Ваейко в больнице. В этом же смысле наша последняя императрица была необыкновенно отзывчивой и чуткой женщиной. Вот такой вот очень какой-то душевно участливой и открытой. Это правда. И узнавшая о том, что он в больнице, а он там между двумя арестами в больнице-то угодил, она вот смогла ему, сама находясь под угрозой, она смогла ему передать иконочку. Вот такой вот маленький приветик. Понимаете?
То есть взаимосвязь какая-то.
Да, а когда он уже вышел из больницы с этой же иконочкой, она у него до последнего была, то вот они попытались через те же связи, тоже в качестве больше моральной поддержки, чем какой-то там помощи реальной, которую они могли принести, они тоже туда передавали небольшие посылочки. Причем эти посылочки были, ну вот, например... Тот же вот Владимир Николаевич вспоминает, что Николай II, император, очень любил турецкий табак. Но где в 18 году в Петрограде взять турецкого табаку? Да ну негде, конечно. Ну уж какой бы то ни было табак, где-то они там сумели раздобыть, не тех замечательных качеств, но в память о том турецком табаке. И вот он маленькую коробочку с табаком, без всяких бумажечек и сопроводительных писем, потому что если человек попался где-то, тот агент, который туда шел, то это был, ему был смертный приговор. Без всего... Он просто вот эту коробочку туда передал. И император догадался, от кого. Понимаете? То есть вот такие вот. Это вот очень большая близость душевная и расположенность друг к другу этих двух людей.
Ларисе Витальевна, мы немножко перебежали, как
да,
говорится,
итак,
уже
детство.
К финалу.
Да.
Да, а вот именно детство. И как он
потом,
попал в
Пензенскую губернию. Потом, естественно, он учился в фашистском корпусе. А где могли еще учиться эти дети? Выучился он в фашистском корпусе. Дальше куда он мог поступить? Ну, конечно, в кавалергардский полк. А куда еще? Это самый привилегированный, дорогой очень в службе полк. И вот началась его служба в полку. Она продолжалась очень долго. В 87-м году он туда поступил. И до 907 года. Это, значит, вот считаете, получается 20 лет, да? И вот там уже очень интересно посмотреть эту его службу, как его качества стали разворачиваться. Он не был каким-то отличным строевиком. Ну, там все, что положено, он выполнял. Но чем он занят? Он, например, за годы этой службы заведовал пекарней полковой, заведовал школой для солдатских детей. Затем он сам инициировал строительство полковой церкви, вернее, перестройку. Кирпичное, хорошее здание, по хорошему проекту было построено. И он стал ктитором этой полковой церкви. То есть он заботился о ее содержании, чтобы там были, всегда были доходы, чтобы всем было в порядке с священными предметами, с книгами, там, с утварью и так дальше. Вот такая его в основном была деятельность. Потом, на этот же период его вот этой самой деятельности выпала, как мы знаем, Японская война. Я только в одном источнике встретила, что он вроде бы там где-то даже воевал. Я думаю, вряд ли такой. Но чем он занимался в Японскую войну? Он был назначен в комиссию, которая занималась, условно говоря, лечением и бытом раненых солдат на Японской войне. И вот он ездил в действующую армию, там они открывали лазареты, потом нужно было организовать переправку тяжелых раненых сюда уже вот в Центральную Россию, можете себе представить этот путь, да, от Японии через всю Россию, через Сибирь, это нужно очень отследить все хорошо. Более того, он организовывал, это было личное поручение императрицы Александры Федоровны, подарки солдатам в действующую армию, наверное, к Пасхе, может быть, я думаю, что, потому что Александра Федоровна за этим очень следила, и подарки раненым, ну, такие небольшие личные, частные вознаграждения от императорской семьи, не за счет государственной казны. И он это тоже организовывал. То есть он вот такой вот хлопотун, распорядитель, и в этом смысле у него мозги были очень хорошо устроены.
Да, благодаря отцу все-таки он перенял опыт отца.
Я думаю, что да, потому что вот теперь мы возвращаемся с отцом. Мы все знаем, что у нас станция Ваейкова была в Каменском районе, которая с 18-го года стала станцией Билинской. И все мы ее проезжаем, когда в Москву едем, железнодорожная станция.
И благодаря как раз отцу-то вот эта ветка была.
Отцу, она была открыта, а все пишет на Владимира Николаевича. А ветка была открыта в 74-м году, 1800. Владимир Николаевич 6 лет. А как и получилось? Ведь все мы знаем, что первоначально по проекту должна была ветка пройти через Нижний Ломов. Но Николай Васильевич подсуетился. Как? Ни интригами, ни взятками. Он безвозмездно выделил участок земли в своих владениях, по которой должна пройти железная дорога, если она пройдет через Каменку. И он на свои средства построил железнодорожную станцию. Все. Кто мешал дворянам Нижнеломовского района сделать то же самое? Видимо, отсутствие средств. У него средства были. Значит, в 1974 году появляется станция Воейково. Конечно. Для всего нынешнего Каменского района это был исторический шаг, и в ту пору для Чембарского уезда тоже, потому что это доставка, да, это отправка продукции, чем всегда страдала Пензенская губерния своими черноземами, что дороги были плохие, а тут целые железнодорожные станции. И вот дальше. Владимир Николаевич служит, Николай Васильевич тоже служит. А что тут с их имениями-то? Имениями показан Николай Васильевич. И вот Николай Васильевич в 98 году умирает. А, видимо, это было еще при жизни Николая Васильевича, потому что есть упоминание в книге воспоминаний, в мемуарах Владимира Николаевича, о том, что он в Каменку приезжал уже где-то в 80-х годах, в 86-м, по-моему, он приехал туда.
19
вот. Века. Да, это еще все живы. Видимо, как-то вот было решено, что Каменка останется за ним. Он был третьим сыном в семье, и Каменка останется за ним. В 98 году умирает Николай Васильевич, идут оформления наследства, и с 1900 года Владимир Николаевич становится землевладельцем пензенским, владельцем Каменки, конкретно Головинской варежки, и вот этого самого местности, где кувака. Он землевладельцем-то у нас бы был 17 лет.
Его первые шаги на пензенской земле.
Я думаю, эти шаги-то еще были, когда официально числился владельцем отец. Он много очень сделал для развития своих имений. Самые знаменитые, конечно, это вот разработка куваки, про нее много написано, и написано тоже очень много чепухи, я бы так сказала, просто. Правда, здесь одно. Он был очень хороший предприниматель. Что он делает у себя в Каменке? У него там появляется образцовое хозяйство. Я думаю, оно было еще и при Николае Васильевиче, потому что за это мало времени он не смог бы так много сделать. У него там было огромное в 5000 стадо тонкорунных овец. А это, значит, шерсть, сукно высокого качества. А сукно, мы знаем, это и стратегические поставки в армию. У него и крупный рогатый скот был совершенно там породистый. У него были много очень птицы, причем птицы экзотической, которую потом больше всех и пострадала, когда грабили имение. Он еще открыл для крестьянок школу рукоделия. Эта школа не была такой знаменитой, как, допустим, вот Шаховских школа в Вазерках, та прям знаменитая была школа. Но, тем не менее, для чего им это было сделано? Он не такой уж был любитель вышивок. Это было сделано для того, чтобы у крестьян был дополнительный приработок. Как, собственно, Шаховские первоначально открыли. Как многие дворяне открывали школу. Потом они увлекались, они были уже художественные, эти школы, и какие-то там художественные уже заслуги были. А первоначально, чтобы крестьянки или крестьяне, если это было ремесло какое-то, народный промысел, чтобы они имели дополнительный заработок.
Но он же не забывал императора Пензенской губернии. Ведь дворец был построен, в принципе-то, тоже как резиденция.
Вот вы понимаете, это еще одна легенда. Но вот в отличие от всех других, я знаю происхождение этой легенды. Я смотрю уже вместо скромные подписи, там, руины или остатки господского дома в имении Каменка, Алексеевский дворец. Мы что, не знаем, какой страшной смертельной болезнью болел царевич-наследник Алексей? Гемофилия называется. Малейший толчок, кровоизлияние, страшные тяжелые боли.
А что правильно?
А правильно то, что, ставший владельцем имения, первоначально развивший там производство и хорошую базу, Владимир Николаевич у себя в имении, любимом, на очень красивом месте, по проекту очень хорошего, безусловно, столичного архитектора, и вот не могу я никак выяснить, какого, потому что вот по его биографии он был связан с очень многими архитекторами, он был с Китнером связан. Еще он очень восхищался Ливадийским дворцом, который строил архитектор Краснов, тоже замечательный архитектор, умевший работать в разных стилях. Каменский дворец построен вот в стиле неоклассицизма. Очень напоминает, но с некоторыми нюансами, Зубриловку, вот эти два у нас шедевра с разницей практически, считайте, больше, чем в полтора века, и оба на нашей земле. Кто архитектор, мы не знаем. Он в своих воспоминаниях не пишет. Так вот. Был построен вот такой красивый дворец. Вот я еще тоже читала, что вроде бы он там собирался устроить курорт. Едет туда, на курорт, когда их полно, вот намного ближе и комфортабельнее. Да и потом, не ездила русская знать на русские курорты. Ну, не ездила. Да и тот же Владимир Николаевич пишет в своих воспоминаниях о том, что наши чембарские помещицы привыкли проводить зиму на курортах за границей, а на лето возвращаться к себе в имение. Но они тоже возвращаться к себе в имение предполагали все-таки не в халупу, не в гостиницу. Вообще, жить в гостинице – это только если ты по служебной надобности едешь или по личной. Очень низко для дворян. Вот он и отстраивает там комфортабельные помещения, куда бы можно было пригласить, конечно, своих друзей, и при этом не обязательно император. Я думаю, с императором вряд ли что бы получилось.
А как он открыл куваку?
Разговоры какие-то ходили. что вот есть очень вкусная вода, что вот она помогает.
Тем более в несколько километров буквально.
Ну, конечно, тем более, что это его, все земли-то его. Тем более он хотел с них получать доход. В конце концов, акционерное общество даже создано, где он был просто владетелем акций и членом правления этого акционерного общества Кувака, который потом с 18 года стал акционерным обществом просто минеральных вод.
Лариса Викторовна, не случайно в Пензе открыт дворец единоборств имени Воейкова.
Он так называется, Воейков.
Воейков, да. Он,
конечно, это не случайно, был, потому что вот мы с вами начали...
Его интерес был как раз развитие физкультуры, спорта в те годы.
Да, вот я увлеклась его предпринимательской деятельностью, дальше мы перекинулись на усадьбу, где она тоже развивалась. Но у него была еще одна заслуга. Он очень много занимался здоровым образом жизни, он был гигиенист, я бы сказала, и начинал он с себя. Вот в 1907 году он становится командиром лейб-гвардии гусарского полка. Это было еще уникальное явление. Он был не пьющий, ему подавали шипучий квас, игристый квас. Он вообще
здоровый
не пил.
Здоровый образ жизни.
Да, и при этом гусарский полк с его традициями гусарского.
Шампанское, да?
Да, шампанское рекой, пробку в потолок и так дальше. Этот здоровый образ жизни, он ему просто был близок. Что он стал делать и в своем полку? Вот я уже говорила, что его проекты, постройка лазарета, да, получили премию как лучшее среди вот таких гигиенических учреждений, гигиенических зданий, как лучший проект. Дальше. Он в 2010 году написал специальную брошюру с методическими указаниями по обучению гимнастики рядового состава солдат. Брошюра была рекомендована, и по ней стали учить солдат гимнастики. Кроме того, он у себя в полку основал школу фехтования офицерскую. Вел офицерскую гимнастику. Он очень много сделал вот именно для здорового образа жизни. Когда он уже был командиром лейб-гвардии гусарского полка, его интерес к спорту, к физкультуре был постоянен, и над ним даже подсмеивались. Почему он и воду-то свою стал развивать? Потому что это полезно. Это полезная вода вместо питья вин, например. Что дальше? Параллельно с этим развивается олимпийское движение в мире. Пьер Кубертен придумывает вот эти вот олимпийские игры, организуется Международный олимпийский комитет. Это еще все без Владимира Николаевича. Туда входил генерал-майор Бутовский. Личный друг Пьера Кубертена, туда им приглашенный. Затем в 1900 году Бутовский оттуда выходит, потому что его попытки организовать в России олимпийский комитет ничем не кончились. А вот уже в начале 20 века Россия возвращается, император опять возвращается к участию России в олимпийских играх. Как случилось? В 1912 году Россия первый раз приняла участие в олимпийских играх в Швеции.
В Стокгольме было, да.
Вот, да. Туда направили делегацию. Вот руководителем этой делегации был Владимир Николаевич Воейков.
Он не возглавлял.
Он не был председателем Российского олимпийского комитета.
Хотя есть такие данные.
Вот, он был почетным председателем. И это был очень умный шаг. Я так думаю, в общем, определивший развитие олимпийского движения в России. Почему? Потому что в 2012 году Россия, прямо скажем, не проблестела на этих играх. И дальше говорят, что в основном она выступила неудачно. Все вдруг поняли, что нахрапом это не возьмешь. Это нужно развивать. И вот тут кандидатура Владимира Николаевича, который личный друг императора, который вхож куда угодно. И вся Россия знает, что он личный друг императора. Это не нужно нигде аттестоваться этим. Это стало лицо комитета. Он вот стал тем посредником между конкретными деятелями, спортсменами, организаторами и императором. Он ходил, он просил, он добивался. Вот все эти гимнастики, все эти открытия школ спортивных, деятельность самого Олимпийского комитета, они катки открывали, спортивные залы открывали, соревнования налаживали. Ну и, наконец, личная заслуга, были организованы Российские Олимпийские игры два раза Владимиром Николаевичем. Это был 13-й год в Киеве и 14-й год в Риге. Ну, дальше уже просто не случилось, потому что началась война. Так что заслуги его в этом деле, без сомнения, огромные. Это была очень правильная кандидатура. А председателем Российского Олимпийского комитета был, между прочим, Срезневский. Но он спортсмен, он мог научить, он мог показать личным примером. А пробить? Это, конечно, это целиком Владимир Николаевич. А затем вот уже в 2013 году, да, его назначают главнонаблюдающим за физическим состоянием народонаселения России. Слово «спорт» тогда было еще очень экзотическое, оно было английское, «спортсмен» еще произносили так вот на английский манер, что называется, еще не обрусило это слово. Я везде встречала и думаю, что, наверное, так и есть, что это фактически это первый министр спорта и физической культуры России.
Вот так.
По деятельности даже своей. Это был именно он.
Лариса Викторовна, вот мы сегодня много говорили о Владимире Николаевиче Воейкове, хотя есть книга, которую он написал «Воспоминания последнего дворцового коменданта с царем и без царя».
Да, да.
С этой книгой можно познакомиться?
Конечно, он ее написал в 1936 году, по-русски, понятно, и она была издана в Хельсинки, где он, в конце концов, осел. Вот мы сейчас будем с вами говорить о его эмигрантской жизни. А в 1995 году, 59 лет спустя, она была издана у нас в России, воениздат ее издал. Буквально недавно было издание «Аст», по-моему, это уже в 21 веке. Она есть, кстати, в полнотекстовом варианте вообще в интернете. Сейчас очень легко с ней ознакомиться.
То есть и некоторые мифы просто расходятся.
Ну, почему она написала эту книгу? Я вот уже говорила, что его послереволюционная судьба сложилась трагически. Почему? Дело в том, что он, находясь в свите императора, обеспечивая его безопасность, он 2 марта присутствовал при подписании императором Николаем II акта отречения. И в своих вот воспоминаниях он как раз и пишет, как он уговаривал его, во-первых, не делать этого, во-вторых, позаботиться о семье, ну, нет оснований ему не доверять. И вот затем, как раз после подписания этого акта, он уезжает. Император арестован, как мы знаем, да, и отправлен к своей семье. А Владимир Николаевич тогда что-то заметались, ну, в общем, сначала за императора схватились. Да, свита-то при этом вся была просто не удел, мягко скажем. Он уезжает к себе в Каменку. Он, видимо, хотел здесь осидеться, так многие хотели отсидеться. В провинции, его бы тут потеряли, и все бы. Но не случилось. Он не успел уехать, и в Вязьме был арестован. И заметим, это временное правительство, это не большевики. Это все еще идет весна-лето, начало осени. Он в камере заболел, был выпущен на поруки, затем еще один арест, его поместили в больницу, из этой больницы он просто ушел, затем, а он опять некоторое время был в больнице, увлек туда сам, психиатрическая лечебница, не то чтобы он там симулировал сумасшедшего, нет, но там как бы некие отклонения, там неврастения, что-то там такое, ему нужно было выбраться за границу, он очень хотел получить визу во Францию, в Париж, ему этой визы не давали, он очень окольными путями, наконец, добрался до Финляндии, на тот период, когда ему не давали визу, но на нее надеялся, он попросил встречи с императорской семьей, встречи с Марь Федоровной, и Марь Федоровна ему отказала в этой встрече, ему, близкому другу. Почему? Потому что за границей ходила пущена, и знают кем, но не называют, сплетня о том, что Владимир Николаевич способствовал аресту императора и не уберег его. И вот с этим клеймом человека, который чуть ли не подпихнул императора временному правительству для ареста, он всю жизнь и жил. Почему он смог основаться только в Финляндии, потом он переехал в Швецию, он и умер в Швеции в 1947 году. А затем его прах в 1948 году был перенесен в фамильный склеп в Финляндии, фамильный склеп Фредериксов. Там потом и жена его упокоилась. И вот сейчас он покоится там.
У нас сегодня была в гостях главный хранитель Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Лариса Викторовна Рассказова. Мы вспоминали Владимира Николаевича Воейкова. Он родился 14 августа, 150 лет назад. Я благодарю вас за беседу. До новых встреч.
До новых встреч.
Урок краеведения.